христианской традиции испытания, выпадающие на долю человека, принято сравнивать с муками Господними. При этом стойкое следование предначертанию сопоставляют с несением Господом креста, на котором Ему предстояло умереть. А мучение души, готовящейся, невзирая на неизбежность страдания и даже смерти телесной, до конца исполнить добровольно принятый долг, именуют Гефсиманией или Гефсиманской мукой. Воспоминания о скорбной ночи, которую в ожидании ведомых Иудой Искариотским стражников провел Спаситель в Гефсиманском саду.
Когда речь идет о жизни и смерти последнего русского царя и его августейшей семьи, последние полтора года их земной жизни, даже светские историки невольно именуют дорогой на Голгофу. Каковой в прямом, в географическом или физическом значении этого слова для них стала Вознесенская горка, некрутой холм на окраине Екатеринбурга, к восточному склону которого некогда тулилось небольшое двухэтажное строение с легкой руки убийц изуверов, именовавшееся Ибатьевским домом. Духовно мыслящие историки и публицисты идут дальше, и в их работах, книгах, статьях и фильмах появляется понятие Гефсимании императора, принявшего свою смерть как жертву во имя спасения любимой им России. Но и они, как правило, ограничивают временную протяженность этого испытания 14 месяцами от ареста и заточения до расстрела в оклеенном полосатыми бумажными обоями полуподвале Ипатьевского дома. Все это, и Ипатьевский дом, и расстрел, и длительное мучительное ожидание неизбежной гибели, все это, безусловно, нельзя называть политическими мифами. И все же во всех этих понятиях кроется каверзная неточность.
Во-первых, даже в начале 1918 года в губернском городе Екатеринбурге не было дома, который мог бы носить имя Ипатьевского. Строение, в котором произошло убийство царской семьи, носило совершенно другое название. Во-вторых, выстрелы в подвале так называемого Ипатьевского дома были чем угодно, но только не расстрелом. Расстрел, как узаконенный вид смертной казни, предусматривает лишение жизни с минимальными мучениями. И третье, и, пожалуй, главное. Гефсиманская мука императора Николая – это не последние 14 месяцев жизни, но это как минимум 14 лет, которые этим месяцам предшествовали. Реальный образ последнего русского царя еще при жизни был погребен под изрядным слоем клеветы. Среди разнообразной хулы, на которую были щедры озабоченные грядущей революцией современники последнего законного правителя России, имеются и мифологемы, представляющие императора человеком слабовольным. Если верить этим рассказам, то получается, что слабовольный и лишенный дарований человек осуществил экономические реформы, которые породили такой расцвет народного хозяйства, что до конца большевистской эпохи успехи Советского Союза сравнивали с показателями благословенного 13-го года. Это было подлинное русское экономическое чудо. И автором того чуда были не Витте, не Столыпин и не Каковцев, но император Николай, отыскавший этих людей среди бескрайнего людского моря. Если верить этим рассказам, получается, что вопреки всем законам логики, слабовольный, некомпетентный в военных делах человек в трагическом для русского оружия 15-м году, принявший под командование разбитую, отступающую и истекающую кровью армию, не только не довел ее до окончательного краха, но, напротив, привел ее полки к порогу неминуемой победы. Непредвзятое, объективное изучение материалов его царствования рисует образ последнего царя как человека исключительно сильной воли, но в еще большей степени силу его духа запечатлела его смерть.
Если точнее, то даже не сама мученическая смерть, ибо это не было расстрелом в том смысле, в каком мы привычно понимаем это слово. Но куда большего мужества требовали полтора десятилетия жизни, отягощенные совершенно достоверным для него знанием о той страшной развязке, которой должно было закончиться его царствование. Интересно то, что с точностью не то что до года или месяца, но с точностью до дня мы можем определить, временную черту, разделившую его жизнь на годы земного счастья и годы сознательного приготовления к неизбежному трагическому финалу.
На протяжении всего 19 века царствующий дом Романовых, передавая из поколения в поколение, хранил некий документ, оставленный для грядущих потомков императором Павлом Петровичем. Содержание документа было неведомо его хранителям, поскольку вскрыть его надлежало в столетнюю годовщину кончины императора Павла. Письмо было адресовано тому, кто в столетнюю годовщину смерти Павла будет восседать на российском престоле. Этот день наступил 1 марта 1901 года. Государем, вскрывшим столетние выдержки письмо, был император Николай Александрович. Было ему в ту пору 33 года.
Такое вот интересное сопоставление. Войдя в возраст Христа, государь получает послание от своего царственного прапрадеда. Содержание письма неизвестно, император читал его в одиночестве. Перечитав несколько раз, император письмо это сжег, никого из близких не ознакомив с его содержанием. Никого. Ни мать, ни брата, ни даже горячо любимую супругу, царицу Александру. Так что содержание бумаги можно только догадываться.
Но, по описаниям очевидцев, по прочтении письма, крайне сдержанный в проявлении эмоций государь был крайне опечален, и даже слезы стояли в его глазах. Скорее всего, письмо, оставленное Павлом Петровичем своему далекому потомку, содержало описание его беседы с известным монахом-прорицателем Авелем. Авель. Годы жизни 1757-1841. Монах-предсказатель, родом из крестьян. В царствовании Екатерины Великой, будучи вызванным во дворец, предсказал обстоятельства ее смерти, каковы сбылись с безукоризненной точностью. За свои предсказания остаток царствования императрицы Екатерины Авель провел в Петропавловской крепости. Освобожден императором Павлом, но после состоявшейся беседы отослан в Соловецкий монастырь, где содержался в вынужденном затворе, фактически под арестом. Предсказал сроки и обстоятельства смерти Екатерины II и Павла I, нашествие французов и сожжение Москвы и многое другое. Провел заключение около 20 лет. Умер в заточении в Суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре.
Само по себе явление пророчеств крайне важно для православия. Разнообразные гадания, астрологические вычисления, отравленные ядовитыми испарениями вулкана, прорицательницы, пифии, Мишель Нострадамус, глядящие в некое волшебное блюдечко, это все попытки заглянуть в будущее, если так можно выразиться, с черного входа. Но само по себе слово «религия» в переводе с латыни означает «связь», то есть взаимообразное общение человека и Бога. Библейская история рассказывает нам о пророках, каковых посылал Господь своему избранному народу. Но после распятия Христова мы видим, что этот дар, дар пророчеств, был перенесен, конечно, в православии на церковь. И в церкви великие учителя церкви, великие подвижники церкви, они как раз и продолжали традицию пророчества, теперь уже в Новом Завете.
Пророчество Авеля о грядущих сроках и обстоятельствах смерти императрицы Екатерины знал буквально весь светский Петербург. И на глазах всего Петербурга они исполнились. Точно так же обстояло дело с пророчеством Авеля в отношении смерти Павла Петровича.
Дело в том, что и разговор Екатерины II, и разговор Павла Петровича с удивительным монахом-пророком не были приватными. Венценосные собеседники Авеля, привыкшие к весьма лицеприятным речам придворных чинов, а равно и церковных иерархов, не менее придворных сведущих вопросов дворцового этикета, никак не ожидали услышать правду, вовсе не ласкающие их царственные уши. Поэтому были свидетели, поэтому в общих чертах мы знаем содержание предсказаний. Но в своих пророчествах Авель говорил не только о судьбе своих собеседников, не только о нашествии дунадесятый язык и сражении Москвы, но и о грядущей погибели русского царства. Впрочем, к нашей надежде говорил он и о его грядущем воскресении.
До высылки Авеля в Соловецкий монастырь император Павел имел с ним несколько бесед наедине, после которых им и был составлен тот таинственный документ, каковой он адресовал потомку своему, который будет править империей в столетнюю годовщину его смерти.
Конечно, это гипотеза, но, скорее всего, письмо императора Павла содержало пересказ страшного пророчества монаха Авеля о погибели России и о судьбе ее последнего правителя. Скорее всего, именно тогда, 1 марта 1901 года, безоблачное небо его души впервые посетила мрачная туча ужасного предначертания.
А ведь до этого дня он был необыкновенно счастливым человеком. Его царствование складывалось успешно. Россия обогатела год от года. А революционное движение почти сошло до уровня любительских кружков вроде Ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», состоявшего из двух десятков маргинальных личностей.
Он был необыкновенно счастлив и в личной жизни. Ведь в отношении молодого императора неприменимо было избитое, но в сущности весьма верное представление о том, что монарх может позволить себе все, кроме брака по любви. Он женился на женщине, которую любил и которая отвечала ему взаимностью. Его избранница, принцесса Алиса Гессенская, была не только сказочно красива, что важнее, прекрасна и чиста была ее душа. Взаимную любовь свою они пронесли сквозь все отпущенные им Богом 25 лет, вплоть до мучительных смертельных истязаний в подвале Ипатьевского дома, которые почему-то до сих пор принято стыдливо именовать расстрелом.
История сбывшихся пророчеств монаха Авеля была хорошо известна молодому русскому царю. Будучи человеком искренне и глубоко верующим, он не мог отмахнуться от этого предупреждения, как мы с легкостью отмахиваемся от навязчивых гороскопов, коими изобилуют последние страницы нынешних российских газет и журналов. Но пророчество Авеля не было единственным. В 1903 году православная Россия готовилась к Саровским торжествам. Предстояла давно ожидаемая верующим народом канонизация преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим Саровский. В миру Прохор Исидорович Машнин. Годы жизни 1759-1833. Один из наиболее почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Родился в купеческой семье. В 17 лет поступил послушником в Саровскую обитель. В 1786 году принял иноческий постриг с именем Серафим. На 35-м году от роду оставил обитель и поселился в деревянной келье в густом лесу на берегу реки Саровки в 5 верстах от Саровского монастыря. Пустынно жительство подвижника продолжалось много лет, сопровождаясь помимо искушений и скорбей многими знамениями милости Божией и неоднократными явлениями Божией Матери. В 1903 году определением Священного Синода был канонизирован. Торжественное открытие святых мощей состоялось при большом стечении народа 19 июля 1903 года. Мощи святого после революции 17 года были утеряны, вторично обретены в 1991 году.
В сегодняшней России преподобный Серафим, пожалуй, самый любимый святой, после, конечно, Николы Чудотворца. Современному русскому православному человеку и представить невозможно, что в конце XIX века духовное настроение в России, которое внешне оставалось боголюбивым православным царством, достигло такого критического состояния, что высшие иерархи буквально противились канонизации Саровского старца. Среди противников причисления батюшки Серафима к лику святых Божьих был даже такой безусловно верующий человек, как тогдашний обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев.
Канонизация преподобного Серафима состоялась исключительно благодаря личному вмешательству благоверного государя Николая Александровича. Во время потрясающих по своему масштабу саровских торжеств преподобный Серафим явил своему венценосному почитателю одно из своих великих посмертных чудес.
К сожалению, одним из событий, которые произошли во время саровских торжеств, прославление преподобного Серафима Саровского, связано с письмом, которое получил государь-император Николай II от вдовы Мотовилова. А Мотовилов, как известно, был духовным чадом преподобного Серафима Саровского. Это письмо, которое было написано лично преподобным Серафимом Саровским, было обращено к тому государю, к тому царю, как говорил Серафим, который приедет сюда и будет прославлять меня». Это письмо было передано вдове со словами: «Ты и отдашь это письмо тому царю». На вопрос: «К кому же?» Серафим Саровский скажет: «Тому, кто будет прославлять, ты увидишь его». И действительно, вдова Мотовилова к этому времени стала монахиней. Она подвязалась здесь, в Дивеево, и она передает это письмо преподобного Серафима Саровского, запечатанного горячим хлебом, передает прямо императору. Император вообще во время торжеств был очень рад, потому что это была встреча, долгожданная встреча царя с народом. И именно таким образом, каким всегда и желал Николай II, потому что больше всего он хотел встречи с православным народом в церкви, во время прославления русских, великих русских святых. И вот это состоялось. Государь был, конечно, рад, он был на подъеме, он чувствовал торжество православия, да так оно и было. Но когда он ознакомился с содержанием этого письма, пророчества преподобного Серафима Саровского о том, что же ждет Россию, династию, непосредственно императора Николая II, а главное, что и всю православную Россию, государь был не то что опечален. По мнению участников, тех, кто видели в этот день императора, они говорили, что он плакал. То есть настолько потрясло это письмо, настолько он поверил, конечно, всему тому, что было написано великим угодником, чудотворцем и пророком Божьим Серафимом Саровским, что государь действительно заплакал о будущих судьбах России и русского народа.
Можно твердо говорить о том, что с лета 1903 года знание о страшной трагедии, каковой не просто закончится его царствование, но закончится само царство русское, было для него знанием аксиоматическим, не требующим доказательств. 14 лет он будет носить в себе непреложное знание о неизбежной, насильственной смерти своей. И что еще страшнее для любящего сердца, о том, что его судьбу разделит с ним и вся его безгранично любимая семья.
Это было именно абсолютное знание, ведь это сам Господь, рукою горячо любимого и почитаемого императором преподобного Серафима, предначертал ему роковую чашу. Глубоко верующий человек, каковым и был русский царь, на крест не просится, но из креста не бегает.
Имеется достаточное количество косвенных фактов, подтверждающих глубокую веру государя в пророчество преподобного Серафима.
Тому подтверждением служит его реакция на чрезвычайное происшествие, случившееся в январе 1904 года, буквально за неделю до начала русско-японской войны. Во время крещенского молебна, который традиционно служился на льду Невы, у проруби, прямо напротив иорданского подъезда Зимнего дворца, во время орудийного салюта, производившегося пушками Петропавловской крепости, одно из орудий выстрелило картечью. Понятно, что это не было случайностью. Пушки Петропавловской крепости, в силу того, что она находится в самом центре города, напротив императорской резиденции, никогда, даже в учебных целях, боевыми зарядами не заряжались. К счастью, убитых не было. Был ранен только один человек, стоявший в оцеплении городовой. Интересно другое. Раненого городового звали Николай Романов.
Но нам более известны слова, которые произнес император, когда ему доложили об этом казусе. «До 1918 года я не опасаюсь ничего». «На крест не просятся, но из креста не бегают». Впрочем, если сам Господь в Гефсиманскую ночь до кровавого пота молил Отца Небесного отвести от уст его неизбежную и горькую чашу, то смертный человек тем более пытается переменить свою судьбу. Воспоминание об одной, хотя, может быть, и единственной попытке императора переменить судьбу, оставил нам один из выдающихся иерархов русской зарубежной церкви, митрополит Антоний Храповицкий. Митрополит Антоний, в миру Алексей Павлович Храповицкий. Годы жизни 1863-1936 годы. Русский церковный деятель, богослов. Из малороссийского дворянского рода. Отец герой Отечественной войны 1812 года, известен и своей политической деятельностью, придерживался крайне правых взглядов. В левом движении видел главную угрозу православию и русскому народу. С 1919 года в эмиграции в Югославии. Организовал Карловацкий церковный собор 1921 года, на котором был избран председателем Российского заграничного синода. Последовательный сторонник восстановления монархии. В своих воспоминаниях митрополит Антоний описывает неожиданное для русских архиереев предложение государя о восстановлении патриаршества. Несмотря на то, что православие являлось государственной религией, взаимоотношения церкви и государства не были безоблачными. Великие реформы Петра, принесшие в Россию новейшие западные промышленные технологии, принесли с собой и бациллы духовной чумы, выразившиеся в маниакальном желании царя-реформатора секуляризировать жизнь русского общества.
Царь Петр разрушил тот уникальный русский общественный уклад, во многом унаследованный от Византии, который позднейшие исследователи назовут симфонией властей, при котором церковь и государство, с одной стороны, существовали раздельно, и церковь была свободна в решении своих жизненных вопросов. Но, с другой стороны, церковь и государство насквозь пронизывали друг друга, подобно тому, как один человеческий организм составляет и тело, и душа. Это была реальная свобода совести, то есть свобода в исполнении Божьих законов, свобода от вынужденного впадения во грех.
Следует сказать, что существующие в сегодняшней России, некогда принятые министрами Временного правительства и окончательно утвержденный коммунистами закон о свободе совести, в реальности является законом свободы человека от совести.
Летом 1906 года император Николай Александрович вызвал к себе митрополитов, членов Священного Синода, и неожиданно для них объявил о своем намерении восстановить традиционное для Руси духовное устройство, ликвидировать состоящий под гражданским управлением обер-прокурора Священный Синод, фактически представлявший из себя духовное министерство, и восстановить патриаршее правление. Казалось бы, предложение государя должно было вызвать восторженное принятие. Но увенчанные белыми клобуками владыки ответили ему гробовым молчанием. Все дело было в условии, которое предложил архиереям русский царь.
Император объявил, что он имеет желание отречься от престола в пользу малолетнего сына своего, цесаревича Алексея, возлагая на себя регентство до исполнения его совершеннолетия. При этом сам же он намерен принять монашеский постриг и взять на себя служение патриарха, по воспоминаниям митрополита Антония Храповицкого. Можно сказать, что духовное нестроение зашло слишком далеко, и русское общество, говоря языком летчиков, миновало точку возвращения. Человеческие мотивации оглушительного молчания митрополитов в этот момент – момент куда более судьбоносный, нежели внешняя война или внутренняя революция – банально и проста. Каждый из них искренне желал восстановления дуализма властей. Но каждый из них, куколь патриарха, готов был увидеть исключительно на собственной голове.
Существует греческая легенда о тиране острова Самос, Писистрате, который, заметим, был историческим лицом. Ощущая безмерность удачи, сопутствовавшей ему в его предприятиях, Писистрат, дабы не навлечь зависть богов, решил принести в жертву нечто ценное. Он бросил в море необыкновенно дорогое кольцо, украшенное бесценными каменьями. На другой день рыбаки доставили в дворец рыбу. В чреве ее повар нашел Писистратов перстень. Вскоре Писистрат был жестоко умерщвлен персами.
14 лет продолжалось гефсиманское страдание последнего русского царя. Последние же 14 месяцев – это уже не мучение знанием о предопределенной страшной казни, но это уже сама казнь. А точнее, ритуальное убийство. Ритуальное убийство в соответствии с замыслом палачей, растянувшееся во времени и пространстве. –